слово «наше» все. Все.
Мы продолжаем программу «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен Зиновию Пешкову, о котором мы говорим сегодня с моим гостем Виталием Вульфом, главным редактором радиоканала «Культура» и многолетним ведущим замечательной телепередачи «Серебряный шар». Я напомню, удивительный персонаж, приемный сын Пешкова, родной брат Якова Свердлова, человек, который закончил жизнь, можно сказать, национальным героем Франции, генералом, дипломатом, был награжден орденом почетного легиона, но похоронен, тем не менее, на русском кладбище под Парижем на Сен-Женевьев-де-Буа. Мы остановились перед перерывом на том моменте в биографии Пешкова, когда там появился Владимир Иванович Немирович Данченко.
Да, Немирович хотел послушать новую пьесу. Эту пьесу читал Зиновий. И Владимир Иванович очень понравился, как он читал эту пьесу. И он сказал Алексею Максимовичу, что у вашего сына определенный есть талант. И пусть он приедет в Москву. И он приехал в Москву. И поступил в школу Московского художественного театра. Он участвовал в первой спектакле «На дне». В сенсационном спектакле Московского художественного театра. Спектакль, который был поставлен Станиславским и Немировичем Данченко. Он был в толпе, там, в бессловесной роли.
В массовке.
В массовке. И там у него завязались связи. Там, скажем, там же в массовке была такая интересная впоследствии актриса и человек, и женщина. Тамара Дейкарханова, с которой Зина очень подружился. И там он должен был ехать с театром на гастроли. Вдруг он почувствовал, что это не его, что у него к этому нет призвания. И он ушел из этой школы. Он в школе пробыл практически один сезон. И на этом все кончилось. А в этот момент в семье Горького происходили драмы, потому что Алексей Максимович влюбился в красавицу Марию Федоровну Андрееву, которая играла в «На дне» Наташу, которая была одна из богатейших женщин, жена Желябужского. У нее был сын Юрий, дочь Катерина. Она была влюблена в Горького. Она ушла из семьи. Но Горький тогда не знал, что она была членом большевистской партии. Она была большевичка уже тогда. Она была очень близка с Лениным. В нее был влюблен Савва Морозов, который ей оставил состояние. И она все деньги давала большевикам. У нее весьма драматический путь. Она была сложнейший персонаж. У нее с Зиновьем были очень в разный период разные отношения. И когда он почувствовал, что рушится дом, потому что он был очень привязан к Екатерине Павловне. Мать Федоровна говорила о том, что он бездельник, он ничего не делает. Он, то он читает книжки, то он что-то подшивает, то он что-то столярничает. У него было очень много разных дел. И он уехал из России тогда. Конечно, никогда не думаю, что он уже никогда на постоянное жительство не вернется. Он уехал в Канаду.
В Канаду?
Он жил в Торонто. И в Торонто он работал на меховой фабрике, на кирпичном заводе, в столярных мастерских, очень нуждался. Он был по существу нищий. Он ни у кого не просил денег. Алексей Максимович ему посылал деньги. Нечасто. Но он был беден предельно. Любил он человечески, очень сильно Горького. И был к нему привязан. Тогда еще не было никаких расхождений в те годы, естественно. Потом из Торонто он перебрался в Америку. В Америке ему было совсем плохо. Америка ему не понравилась. Ему, он об этом очень много писал, ему казалось, что в этой стране такое разделение на очень богатых людей и очень бедных людей. И он видел нищету, он жил в ночлежках в Америке. И...
Ну да, он застал то время в Америке, когда не было ни антитрастового законодательства, ну, ни профсоюзов.
Ничего не было.
Это было еще так называемый, конец так называемого позолоченного века.
Ну, конечно. А вот когда он услышал, или точнее прочел в газетах, что Горький с Андреевой приезжают в Америку, он помчался его встречать. Mm. Горького встречали сотни корреспондентов, и никто не мог понять, кто этот довольно плохо одетый молодой человек с очень привлекательным лицом. По-английски он уже говорил свободно, естественно, тогда. Который кинулся на шею Алексея Максимовича, и Алексей Максимович его обнимал, целовал. Все понимали, что это что-то очень близкое Горькому. И он прикипел к этой семье. Он был свидетелем всех скандалов, когда Горького не поселяли в отеле.
Ну да, он был не женат.
Он же был не женат.
Официально с Марфой Федоровной Андреевой. Да. И в Пуританской Америке, когда стало известно, что они не венчаны, как говорится, да, там действительно поднялся огромный скандал.
Поднялся невероятный шум. Был колоссальный. Но была такая богатая семья, Мартин, у которых было поместье на границе с Канадой.
Да, в том самом поместье он, по-моему, и написал Горький
«Мать». И пьесу Горького «Враги». И начал писать «Дачники». Все было в этом поместье. И там жил Зиновий. А когда Марья Федоровна с Горьким оттуда уехали в Италию...
На Капри.
То в скором времени и Зиновий поехал на Капри. Но не прямым путем. Он тогда мечтал быть путешественником. И он придумал себе, что ему надо посетить Новую Зеландию. И он в трюме одного из кораблей, таская уголь, поехал в Новую Зеландию.
А Горький с Марфой Федоровной уже жили на Капри.
Жили на Капри в этот момент.
Я помню в воспоминаниях Веры Николаевны Буниной Муромцевой есть такой эпизод, она описывает их с Иваном Алексеевичем пребывание на Капри в гостях у Горького, и как раз она говорит, что одним из главных предметов разговоров, то ли за обедом, то ли за ужином,
Зина, наверное.
Да, был Зина и его путешествие.
Да, а он в этот момент был там, в Новой Зеландии, что ему ужасно не понравилось. Она была тогда очень бедна, работы не было никакой. Ему очень нравилась природа, он увлекался этой природой, но ему не на что было жить, он был голоден. И он все-таки выбрался из Новой Зеландии и приехал к Горькому на Капри и поселился у него. Вот, пожалуй, это единственный период, когда они жили вместе с 1907 по 1911 год. 4 года совместной жизни. Когда была открыта марксистская школа, где преподавал Богданов, Базаров, Луначарский. Сюда приезжал Ленин. Есть фотографии, кстати сказать, где Ленин играет с Горьким в шахматы. А рядом с Лениным сзади стоит Зина Пешков.
Только в старые добрые времена, добрые в кавычках, не подписывали под этой фотографией,
ну, да, кто стоит сзади. Неизвестно, кто это сзади был.
Да, да.
Но это был он. Он там прожил довольно много и очень много дел. Он практически был его секретарем и самым доверенным лицом. И отношения были очень теплые. И тогда не было никаких расхождений. И в письме к Ксении Павловне, а Горький очень часто писал к Ксении Павловне, он в каждом письме писал о Зине и писал о нем восторженно. Он называл его бездельником, но при этом говорил о том, что он очень талантлив, очень много знает, очень много читает и вообще поразительно растет. А Марья Федоровна к нему относилась светски, тепло. И так длилось до того дня, когда почему-то Марья Федоровна объявила, что он взял 50 тысяч рублей, тогда это были очень большие деньги, и не вернул. Горький был возмущен. Зина был потрясен этим. Сегодня можно понять, что это было. Она же ведала всеми финансовыми делами. И когда Готти получал гонорары, а тогда его печатали очень много, и ставили очень много, особенно в Европе. Мещане на дне, дачники шли в Германии очень часто.
И процент от этих сборов от спектакля Горького шел в кассу социал-демократической партии.
Да.
Там была отдельная история, которую мы вспоминали в программе про Парвуса, как часть этих денег прилипла к рукам Паруса. И потом Горький писал, кстати, в очерке о Ленине, да, что вот он наблюдал эту даму, ради которой Парвус промотал деньги Горького, которые принадлежали, в общем, социал-демократам, а не ему. И он говорил: дорогая моя, ты действительно дорогая.
Но ведь помимо авторских гонораров, еще издавались рассказы Горького, издавался роман «Мать», все это издавалось в очень большом количестве, и явно Марья Федоровна 50 тысяч передала социал-демократам. Но Горький был недоволен, что так много денег уходит в социал-демократической партии, и она это все перевалила на Зину.
А Алексей Зину. Максимович деньги любил, да?
Я не могу так сказать, потому что он был очень широкий человек, очень многим помогал.
Я не сказал, жадный был. Я сказал, что к деньгам относился...
Любил, я не могу сказать любил, потому что он, на мой взгляд, как-то безалаберно даже к ним относился.
Ах, вот так.
Да, вот в этот период итальянский, в каприйский период. И Зина был оскорблен всем тем, что произошло. И он уехал в 11-м году в местечко Федзану. Там жил русский писатель Амфитеатр. Сегодня кто знает Амфитеатр? Да никто. Кто читает Амфитеатр? Никто. А было время тогда, вот 9-й, 10-й, 11-й годы, когда ни Толстого, ни Чехова, ни Бунина не читали так, как читали Амфитеатр.
Ну, так бывает в нашей литературе, согласитесь.
Он был...
А сейчас кого читают?
Ну, сейчас мне трудно сказать, если вы имеете в виду Донцову и...
Минаева. Слышали такую фамилию?
Я не слышал.
А очень-очень-очень хорошо продается.
Ну, наверное, сейчас продается, бог знает что. Это уже другая тема. Мы зайдем далеко, если мы на этом становимся.
Ну да, согласен.
Но Горький знал, что Зина находится у Амфитеатра. Амфитеатр его очень любил. Он был прекрасным секретарем. Ему стало легче, он был свободен. У него была заработная плата, которую ему постоянно платил Амфитеатр. И рядом с Амфитеатром шла очень богатая русская семья. Отец был крупный промышленник, жил в России. Фамилия его была Бураго. И единственная дочь, Лидия Бураго, была очень красивая девушка. Роман у Зиновия был страстный. Он длился 5 дней, и через 5 дней они поженились. И была громкая свадьба. Свадьба, кстати сказать, была на Капри у Горького. И эту свадьбу потом вспоминали, потому что такого празднества давно не было на Капри.
Так ради праздника они помирились?
Они помирились потом. Угу. Когда он жил у Амфитеатра, Горький стал писать письма, он ему отвечал. Они ссорились и мирились в этот короткий период довольно часто.
Но я так понимаю, что потом начались серьезные уже политического и идейного смысла расхождения.
Это значительно.
А больше. Когда именно?
Это в годы Гражданской войны.
А вот вы сказали, что в некотором смысле Зиновий Пешком был символом антибольшевизма.
Конечно.
Как же он дошел до жизни такой?
Как? Он хорошо знал.
Человек, который там был на Капри, рядом с Лениным, Горьким, Лучарским, Богдановым.
Он был не согласен с самого начала с социал-демократическими идеями. Он считал, что они неприменимы к России. Он был более либеральных взглядов. Кстати сказать, Горький тогда занимал его сторону. Он просто боялся Марии Федоровны и поэтому не вступал в дебаты, в период каприйский. А если мы подойдем к периоду, когда Зиновий Пешков вместе с женой и родившейся Лизой, маленькой девочкой, ей было 2 годика, по-моему, когда они уехали в Америку, хотели там устроиться, устроиться не могли. Америка всегда поворачивалась для него очень тяжкой стороной. И когда он вернулся и поступил во французскую армию, потом стал легионером, шла война, он был сторонником того, чтобы эта война продолжалась. Такова была точка зрения французского командования. Он был очень близок к французскому командованию. Он же получил в 20-м году звание капитана французской армии. И с этого момента он уже был навсегда связан с французами. А в период, когда он воевал, когда он потерял правую руку, у него появился близкий друг в армии, с которым он дружил всю жизнь.
Шарль де Голь.
Де Голь. И де Голь его очень любил, верил ему и очень ценил. Но тут начинается много хитросплетений, потому что он был назначен представителем Франции при министре обороны в России в 1917 году, в мае, после февральской революции.
А министром обороны был Александр Федорович Керенский.
Керенский, с которым у него были очень хорошие отношения тогда. И он приехал туда. Это очень не нравилось, прежде всего, Марии Федоровне, конечно. Горький относился к этому гораздо спокойнее. Он по-прежнему продолжал бывать в доме Алексея Максимовича на Кронвельском проспекте. Но вот тогда, когда он почувствовал, что все большевики, его бывшие знакомые, они его ненавидят, потому что они видят в нем врага, а он в сентябре уже покинул Керенского, и он уехал в Сибирь, уже работал с Колчаком, он же был при генерале Жанене.
Который, кстати, Колчака предал.
Это, но не Зина предал.
Я говорю, генерал Жанен.
Жанен.
Говорят, ему потом Жанен во Франции руку не подавали.
Но ведь он от Жанена же ушел. Он вернулся в Париж. И потом он снова приехал в Россию. И он снова встречался с Алексеем Максимовичем. Это был период, когда он очень много ездил. И отношения расколажились, потому что в доме к нему было холодное отношение.
Но у Горького тогда ведь были, скажем так, идейные и политические метания. От дружбы с Лениным до полного неприятия Ленина.
Неприятие Ленина было немножко
статей,
позже.
Знаменитых серий статей «Несвоевременные мысли».
Это было чуть-чуть позже. Это надо просто взять календарь, и тогда можно очень точно расчленить. Буквально за 2-3 месяца все менялось. Очень любопытна его поездка на юг России, когда он был помощником Врангеля, и когда он помогал эвакуации Белой армии. Он сам на одном из последних кораблей покинул юг. А в 20-м году он был назначен военным помощником в меньшевистское правительство Грузии.
И это у него было еще в биографии.
И он был в Грузии несколько месяцев. И там его очень любили. И там у него начался любовный роман с Соломеей Андроникашвили.
Которая... Той самой, о которой вы уже говорили, да. Которая воспета Ахматовой,
Ахматовой и Цветаевой. Да.
Я должен перед вами извиниться, Виталий Яковлевич, но у нас остается до конца нашей программы буквально 3 минуты, и мне бы хотелось уже, знаете, в режиме блиц. Вот, значит, несколько вопросов. Все равно, действительно, как еще перед началом программы вы мне сказали, у Зиновия Пешкова можно не одну программу делать, целый сериал. Каждый мало-мальски значительный эпизод его биографии заслуживает отдельного, подробного, увлекательного разговора. Но все-таки, если коротко, вы упомянули трагическую судьбу дочери Лизы. Что с ней случилось?
1936 году она училась в Риме. Мать ее жила в Риме, Виталий, мать никогда не возвращалась в Россию. И в нее влюбился очень красивый парень, итальянец, блондин. Она познакомила его с отцом, и отец сказал ей сразу: только он не итальянец, он славянин. Я убежден, что он разведчик. И он впрямую его спросил: вы служите в посольстве советском? Он ответил: да. Лиза была в него безумно влюблена. Зиновий Алексеевич ничего не мог сделать, чтобы приостановить брак. Но Лиза вышла за него замуж. Она взяла от него двух сыновей. И они уехали в Москву в 1937 году. Он был арестован, расстрелян, естественно, и была арестована Лиза. А старший мальчик находился в приюте, ему помогала Екатерина Павловна Пешкова, а маленький находился в каком-то дальнем приюте. Я сейчас просто не помню, не нашли его в конце концов или нет. Этим занималось семейство Горького потом. А она была освобождена в 1956 году. Но ей запретили вернуться в Москву. И она уехала в Сочи. И в Сочи она работала на пляже. Она была дворником пляжа, потому что там была каморка, где она могла ночевать. Она писала отцу по старому адресу. Он ей не отвечал. Он ей никогда не мог простить того, что она сделала. Только на одно письмо она получила ответ, довольно холодный. Она приехала во Францию уже потом, когда его не было в живых.
И все-таки она приехала во Францию.
В 66-м или 65-м году. Она много ездила тогда, вот в этот период. И она была очень красивая женщина. У нее был муж. Она вышла замуж за водителя грузовика, который оказался замечательным человеком и отцом хорошим к детям.
Так детей нашли?
Старшего точно нашли. Младшего, я вам сейчас сказать, точно не могу.
Так и судьба этой старшей дочери, она уехала во Францию?
Она, у него одна дочь была.
Нет, я имею в виду вот старшую дочь, которую нашли.
А это не дочь, два сына.
Два сына.
Одного звали Андрей.
Так вот я спрашиваю про их судьбу, про судьбу уже внуков.
Я говорю, старшего нашли после окончания сталинской системы. По-моему, нашли и младшего.
Вот я сейчас... Но судьба их вам неизвестна.
Судьба мне неизвестна.
Ну, а сам Зиновий Пешков...
Он уже умер, когда она приехала.
Он уже умер, он уже был похоронен на Сен-Женевьев-де-Буа.
Да.
И, в общем, на этом закончилась вот эта удивительная судьба и удивительная биография.
Мы хоронили как национального
история.
Героя весь дипломатический корпус, представитель министра иностранных дел Кув-де-Мервиль, который представлял Деголя, был на похоронах. Легионеры все были на похоронах. Это была сенсационная процессия, которая была описана во всех французских газетах. Не было в мире ни одного журнала, ни одной газеты, которая бы не упомянула
о прощании с Зиновием Пешковым. Я благодарю вас, Виталий Яковлевич. Я напомню, сегодня с моим гостем Виталием Вульфом, главным редактором радиоканала «Культура» и ведущим программы «Серебряный шар», телевизионной программы «Серебряный шар», одной из лучших телевизионных передач последних двух десятилетий, мы говорили о Зиновии Пешкове. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье, когда мы будем выбирать новых героев нашей программы уже на букву «Т».
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».